Вот, и, в общем-то, я так обобщила те вопросы, которые у вас остались, и ну, это естественно об отношениях, и, как я уже говорила, любые вопросы, они будут об отношениях. Вот, и о чем хотела поговорить сегодня, то есть ряд вопросов, которые у нас остались с эфиров еще, когда мы говорили об... О Рамайне. Там вот много вопросов было неотвеченных, и они такие, в общем-то, ну, важные в плане нашего развития и вообще такие вопросы, которые помогают, могут помочь как-то нам ориентироваться в этом мире и то есть строить отношения, потому что чем больше мы связываемся с чем-то вечным, с чем-то, что, в общем-то, имеет свою основу в более высокой такой, ну, плоскости, скажем так, то тем наши отношения, они пропитываются вот этой силой, этой энергией, тем больше они, ну, будут более надежными, более насыщенными какими-то элементами вот этой же вечности. Поэтому это очень важно, опираться на какие-то источники, которые не находятся где-то в пределах этого мира, потому что, ну, мы все хотим каких-то, ну, долгоиграющих вещей, поэтому это очень важно. И ну, мы осветим вот эти вопросы и то, что у нас осталось еще с прошлого эфира. И, ну, опять же, хочу вас ну, вдохновить на наш диалог. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, ваши какие-то, ну, вот, ваши реализации. Это все обязательно на это обращается внимание. Если мы не успеем все ответить, на все обратить внимание в этом эфире, мы обязательно вернемся к этому в наших дальнейших эфирах. Поэтому ну, вопрошайте, и
И вам
ответы они будут.
ответится, да.
Да. Вот, это справедливо во всем, и даже вот в рамках нашей передачи мы тоже следуем этому принципу. И так я хотела начать с вопроса, который пришел на наш последний эфир. Я начну с наших последних вопросов. И он звучит таким образом. И последний эфир у нас был посвящен, если вы помните, женщина и работа, женщина и деньги. Вот в этой сфере мы рассуждали. Итак, вопрос. Здравствуйте. Очень насущной стала тема, как вдохновить мужа на свершение. Сейчас трудный период. Ему понизили зарплату. Новую работу искать нет сил, а денег уже с трудом хватает. Знаю, что требовать от мужа ничего нельзя, а вдохновлять не умею. Больше похоже на то, что я ною и выпрашиваю что-то сделать. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то секреты? Итак, вот хотелось ответить на этот вопрос, потому что, ну, видно, что человек, он как-то в такой сложной ситуации и, ну, пытается выйти из тупика. Вот. И здесь есть несколько ответов на этот вопрос. То есть вопрос связан с вдохновением и также непосредственно с вдохновением на, ну, вот какую-то более активную поддержку мужем, ну, вот с финансовой стороны. И отвечая на вопрос о вдохновении, хочется сказать также, что сейчас очень много ну, вот, на эту тему размышлений, рассуждений, каких-то споров. И когда речь идет о том, что, ну, вот, ведическая женщина, ведическая тема, и вот, ну, главная задача женщины – это вдохновлять. И для многих это кажется неким таким аморфным понятием, ну, что такое вдохновлять, как это, ну, как это применять практически, то есть говорить ему какие-то фразы, там, дежурные, я знаю, ты можешь, давай, давай, ну, вот как тренер на, перед соревнованиями, вот, либо как еще, то есть демонстрировать свою какую-то, я не знаю, такую неземную радость от того, что он делает. То есть и, очень часто это, ну, начинает быть похоже на какие-то, ну, вот, из серии манипуляций. Вот. Но на самом деле вдохновение – это очень такая естественная, простая вещь. И она очень тонкая. Вот. И мужчина, вот, он вдохновляется рядом с женщиной ее внутренним состоянием. Потому что, ну, вот женская сила – это в ее какой-то эмоциональной наполняющей, в ее, ну, вот, умении чувствовать. И в ведической литературе говорится, что женщина, она там от 7 до 9 раз ее ум там сильнее, чем у мужчины, и это имеет свои минусы также, но и плюсы тоже присутствуют. То есть это означает, что женщина, она сильнее в эмоциональной сфере, потому что ум, он непосредственно связан с чувствами, и даже говорится, что ум – это 6-е чувство. Вот. И поэтому мужчина, он более силен там, ну, в разуме, в какой-то такой устойчивости, в физическом, его физической силе и выносливости, и, то есть, в таком внешнем его, ну, что ли, проявлении. Женщина более сильна во внутреннем. То есть это говорит о том, что ее возможность, ну, что-то переживать на уровне чувств, она намного сильнее, чем у мужчины. И мужчина, он не может так радоваться, так что-то переживать сам, если он один. И поэтому присутствие женщины наполняет его жизнь каким-то вот этим, ну, вот, более глубинным составляющим в плане эмоций. То есть и поэтому его вдохновляет ее, ну, вот, внутреннее эмоциональное состояние. И вдохновить рядом с собой человека можно, если ну, ты сам или ты сама находишься в состоянии удовлетворенности или вот такого счастья, гармонии, скажем так. Вот. Это всегда вдохновляет людей, независимо от того, мужчина это или женщина. И очень часто люди, которые, ну, вот, ведут какой-то здоровый образ жизни или развиваются, или правильно как-то вот, ну, они строят свою жизнь, и они пытаются то же самое, ну, в общем-то, проделать со своими близкими, чтобы объяснить им, как вот нужно правильно жить. И обычно мы знаем, эти сценарии, ну, неуспешные, они обычно не работают, то есть близкие сопротивляются изо всех сил. Вот, и очень часто это, наоборот, имеет обратный эффект. И поэтому здесь очень важно, один из моментов вдохновения, или еще можно сказать, обучения других людей, это своим примером. И очень часто люди, ну, то есть, если мы находимся сами во внутренней такой гармонии, если мы удовлетворены и мы радостны, ну, внутри не обязательно это демонстрировать окружающим. Так или иначе, люди это ощущают и понимают. То есть, на самом деле, мы никого не обманем в этом мире. Мы все очень хорошо друг друга ощущаем и считываем. Вот. Просто многие люди, они как бы, ну, не отдают в этом отчет, но они четко знают и чувствуют, что происходит с другим человеком. Вот. Ну, это уже другая тема, но так или иначе, то есть и человек, ощутивший, ну, то есть находящийся рядом с вами, То есть, если вы находитесь в таком гармоничном состоянии, то это самое лучшее, что называется, проповедь, самое лучшее объяснение и вдохновение. То есть он сам начинает спрашивать, что ты такое делаешь, что ты такое практикуешь, что ты там слушаешь, чем ты питаешься, чем ты занимаешься, какими практиками, какой йогой или физической нагрузкой, что происходит. Вот. То есть и они сами начинают задавать вопросы. Это самое лучшее положение, в котором мы можем начать что-то объяснять и что-то говорить. Поэтому и тут тоже очень важно знать меру, что называется, дозу определенную. Тут даже лучше не додать информации, чем обрушить на человека столько, что он просто не сможет все переварить. И поэтому нужно очень в этом плане нужно быть очень чутким, и тут все работает очень тонко. И возвращаясь к этому вопросу, заданному нашей слушательницей, то есть можно сказать, что ей, во-первых, очень важно самой начать быть удовлетворенной тем, что есть, и принять ситуацию такая, какая она есть. Но опять же, принять ее без такого обреченного настроения, а именно понять, как много у тебя есть. И мы очень часто говорим о благодарности. И благодарность — это не просто выписать на бумажку все, что мне дает жизнь, все, что я имею, и отчитаться в таком на уровне какого-то такого теории. Вот. Благодарность — это внутреннее, опять же, внутреннее глубоко эмоциональное состояние. И если мы говорим о женщинах, и мы говорим о женской силе и о силе вдохновения, то, как мы уже упоминали, самая основная ее сила – это ее эмоциональная наполняющая, то есть ее эмоциональная составляющая. И поэтому, если мы говорим о благодарности, то очень важно прочувствовать это в эмоциональном плане. Даже не столь теоретически теоретизировать. То есть, да, мы можем теоретически это все понять, и нам важна какая-то теория, но она нам важна для того, чтобы мы поняли, что мы должны прочувствовать. Вот. И это очень важный момент. И очень часто на консультациях с женщинами, у меня в основном женщины на консультациях, я им говорю о том, как вот эту теорию переводить в практическую плоскость, то есть уметь чувствовать и прочувствовать вот те моменты, те выводы, к которым мы приходим, насколько это важно. И это важно особенно сейчас, когда женщины имеют такую тенденцию, что называется, жить в голове. То есть они очень много рассуждают, очень много размышляют, делают какие-то выводы, опять же, теоретизируют. Много сейчас информации есть о тех же взаимоотношениях, психологии, различные ее виды психологии сейчас доступны. И поэтому женщины любят размышлять и рассуждать на эти темы. Это важно. Женщина должна разбираться в психологии, во всяком случае, в такой, во взаимоотношениях. Но, опять же, тут есть другая опасность, слишком много уходить в теорию, то есть жить именно в голове. И поэтому для женщины очень важно умение это все переводить в эмоциональную сферу, прочувствовать это все, и вот эти эмоции, вот эти состояния, внутренние состояния культивировать, именно позитивные состояния, гармоничные состояния, когда она испытывает вот эту благодарность за то, что есть, она довольна тем, что есть, умение быть довольной. Кстати говоря, понимание, это понятие, оно также относится к представлению о том, кем является целомудренная женщина. Опять же, это из ведического контекста, где говорится, что самое главное качество для женщины – это целомудрие. Вот. И мы, у нас был эфир, по-моему, посвященный этой теме. Так мне кажется, если нет, то мы затронем ее, может быть, отдельно, потому что тема очень важная. Вот. И целомудрие – это не только оно относится к, такой, к физическому такому состоянию, это включает в себя тоже его, но не только это. То есть это не просто ну, такая женщина недотрога, что называется, а еще это внутреннее состояние, когда женщина, она умеет быть довольна тем, что приходит к ней от ее мужа. Это тоже относится к состоянию целомудрия. Вот. И поэтому женщине очень важно ну, научиться такой внутренней, такой, ну, скажем так, самодостаточности и довольствоваться тем, что есть какой-то внутренней радости. Вот. И это важный такой момент. И когда женщина, она ну, удовлетворена, она гармонична, она позитивна, то благодарна, то вот это состояние ее, оно вдохновляет рядом находящегося с ней мужчину, вот, само ее состояние. И вот это очень важно понимать, вот это как матрица определенная. И если мы подойдем сейчас к, ну, скажем так, к другой части вопроса или к другой теме, которая связана с этим вопросом, именно ну, вот, это вопрос дохода, достатка, такой, ну, материальная, скажем так, составляющая, то опять же, об этом тоже очень много говорят. Есть такое состояние внутреннего дефицита или внутреннего изобилия. И вот люди, которые находятся в состоянии такого внутреннего дефицита, то есть, что ну, всего не хватает, и все так плохо, и всего мало, обычно притягивают к себе вот бедность. Вот бедность даже на таком физическом, грубом плане, это именно состояние этого внутреннего дефицита. Вот. И если мы посмотрим ну, даже просто на людей и ну, вот увидим людей таких ну, бедных, я имею в виду в таком и во внутреннем их состоянии, ну вот неудачливых, скажем так, вот и достатка у них мало, и нету такого лада в семье, и ну, в общем, такая семья неудачная, можно так выразиться, то есть какого-то не очень высокого уровня, вот, то там обычно, ну, изображается и в фильмах, и в рассказах, и в жизни мы можем видеть, там обычно изображается какая-то такая неудовлетворенная, унылая жена, которая все время пилит своего мужа, и как сценарий муж такой неудачник. И все время ей не хватает денег, и она все время в таком каком-то негативе, в минусе находится, и это обычно отражается и в их жизни. Вот чего-то не хватает, все так плохо, все время такая скудность, бедность и так далее. Вот. И другой вариант, где ну, люди, они удовлетворены друг другом, они, ну, они умеют разговаривать друг с другом, ну, то, если мы возьмем там тех же аристократов, то есть там ну, совершенно другой климат в семье, естественно, это притягивает изобилие в их жизнь. И поэтому тут тоже очень важно понять вот эти моменты, что если мы хотим, чтобы муж был неудачником, то мы можем уже ну, начать играть такую роль жены неудачника или ну вот как есть даже такая тема тоже жена козла вот тоже вот и поэтому изменить мы можем ситуацию меняя себя то есть мы должны сами перестать быть вот такой женой неудачника и как ну, наша слушательница она правильно написала она себя уже ну, отслеживает и какой-то анализ проводит, что она сама его только, ну, как бы там пилит и в каком-то таком недостатке или дефиците находится. И это хорошо, что человек отслеживает за собой. Поэтому нужно перейти в другую плоскость, научиться видеть, что дает жизнь, и во всяком случае муж работает, и он не отказывается от своих обязанностей, и я уверена, что много всего можно найти в плюсе и концентрироваться на этом плюсе. Вот, и поэтому тут важно самой стать прежде всего женой удачливого человека, независимо от того, вот, где он находится. И ситуация будет меняться. Вот, во всяком случае, климат в семье, он будет совершенно другим. И тут климат будет позитивным, и то, что вам положено по судьбе именно в плюсе, оно будет приходить. И тут еще другой момент, на который хочется обратить внимание, что сейчас время такое, что эта тема потребительства, она очень сильно муссируется, и уровень жизни тоже очень сильно, люди как бы сейчас имеют такую тенденцию, не скажу, что хвастаться, хотя так тоже можно сказать, отражать какое-то свое благополучие там в социальных сетях, там везде люди любят фотографировать там, чего они достигли, где они отдыхают, как они живут и все такое. Это интересно посмотреть, конечно. Вот. Но с другой стороны, это очень сильно развивает какой-то такой сильный такой дефицит, и хочется тоже вот этого достичь, и такая жажда нездоровая может развиться, вот, потому что на это идет такая очень сильная концентрация, вот, очень сильная сейчас открыта жизнь людей различных, раньше такого не было, и люди как-то так более были погружены в свою жизнь и меньше реагировали на то, как живут окружающие. Сейчас вот такая тема, она всплыла. И поэтому здесь также очень важно понимать, что, во-первых, за забором всегда трава зеленее, то есть люди смотрят друг на друга и развивается какая-то зависть определенная. Вот. И поэтому очень важно контролировать вот эти тенденции в себе. То есть, во-первых, есть вещи и счастье, и какое-то внутреннее удовлетворение, оно не измеряется вот какими-то внешними достижениями, внешним каким-то вот этим всем комфортом, потому что это все может быть, и если нету внутреннего состояния, внутреннего вот этого какой-то целостности, то это просто человек пытается заглушить вот эту внутреннюю пустоту вот этими внешними всеми атрибутами. Вот. Может быть, я говорю сейчас какие-то банальные вещи, но так или иначе это тоже существует. И другой момент, на который тоже хочется обратить внимание, что каждому из нас уже выделена его доля. И мы говорили об этом тоже, приводили даже определенный стих из Шри Шупанишад. Это ведическое такое духовное произведение, в котором собраны основные положения ведического духовного знания. И там первая мантра говорит о том, что у каждого человека есть его доля, которая выделяется ему, в общем-то, он же приходит с этим. Вот. И поэтому тоже нужно понимать, что у тебя есть твоя доля, что тебе дано. Вот, твое благочестие определенное это называется. То есть то, что ты развил, то, что ты, как говорится, отдал в своих прошлых воплощениях, в прошлых жизнях, то к тебе и приходит сейчас, и ты можешь действовать только в рамках вот этой своей определенной квоты, которая тебе дается. Вот, и поэтому тут тоже нужно этим правильно распорядиться, вместо того, чтобы страдать, постоянно страдать от того, чего у меня нету, и мучиться от мыслей, которые меня убивают, что у меня нет того, Просто можно научиться то есть научиться довольствоваться и радоваться тому, что у тебя есть, могло бы и этого не быть, и вот как-то в этом, в этих рамках расположиться, потому что вот, ну, вот какая-то жажда человека, она его очень сильно может убивать, вот, убивать его настоящее, и не давать ему радоваться и быть удовлетворенным тем, что есть. Вот. Есть даже такой, ну, психологический эксперимент, что когда двум шакалам им в миску там какое-то количество еды вот ложат, и рядом их там помещают, и они не могут спокойно, ну, довольствоваться тем, что есть, есть то, что им положено, они начинают драться, каждому хочется получить то, что в миске у другого человека. Вот, и они не могут спокойно, ну, насладиться тем, что есть, они просто сражаются за то, что есть у другого, хотя все могло бы быть гораздо проще. Вот, и поэтому вот я так длинно все философски рассказываю для того, чтобы было понятно, ну, что нам очень важно сформировать свою внутреннюю философию, по которой мы живем. Эта философия, она должна быть философией изобилия. Если у нас она есть, опять же, философия изобилия не зависит от того количества, ну, вот различных материальных ценностей, которыми мы обладаем, да и не только материальных вообще. Это внутренняя философия, это состояние самого человека. И если она у нас есть, то она будет притягивать изобилие в нашу жизнь. И, конечно, это будет происходить в рамках вот той меры, вот той квоты, которая нам положена на эту жизнь. Потому что бывает так, что, ну, могут задать вопрос, а вот если мне положено, то зачем я буду как-то напрягаться, как-то менять свою философию, как-то себя вести определенным образом. Ну, я просто помещу себя в такое пассивное состояние, все, что положено, мне придет. С одной стороны, это так, но с другой стороны, у нас есть разные сценарии, то есть это как в сказке. Ну, вот в русских народных сказках есть такое, что, ну, про богатыря, он там подъезжает к дороге, и там камень лежит у дороги, и там дорога разветвляется на три пути, и там написано, там вправо пойдешь, там коня потеряешь, влево там то-то найдешь, там еще куда-то. То есть то же самое происходит в нашей жизни. У нас есть определенные сценарии, которые, ну, существуют у нас на эту жизнь, и мы можем пойти по своему развивающему сценарию, то есть по своему оптимальному сценарию, либо проигрывать какой-то свой сценарий, ну, такого деградирующего характера, который нас будет вести к деградации. Вот. Поэтому мы либо будем проигрывать сценарий нашей жизни, ведущий нас по какой-то такой скудности, либо мы пойдем путем изобилия, и все, что нам положено по такому более высокой категории, более высшему классу, будет приходить в нашу жизнь. То есть, так что предопределенность, она существует, но она также имеет какие-то свои градации вот в нашей жизни. Поэтому вот это то, как я хотела бы ответить на этот вопрос. И тут много еще есть чего сказать по этому поводу. Я могу, ну, в общем-то, развить эту тему также в плане какого-то, как вдохновить мужа на такое зарабатывание много денег, или, ну, в общем-то, вот на такое развитие в материальной сфере. Я не знаю, еще что-то сказать по этому поводу или перейти к другим вопросам, которые у нас есть. Что вы думаете, Анна?
Конечно, хочется услышать у вас побольше эту тему. Мне кажется, важное, ну, как стать такой феей-вдохновительницей. Это очень интересная вещь.
Хорошо, тогда я немножечко еще эту тему освещу. То есть, и может быть, это не совсем уже связано с тем вопросом, который задала нам наша слушательница. То есть, но так или иначе, здесь есть о том, что муж зарабатывает или не зарабатывает. Есть тут два таких момента, на которые хочется обратить внимание. То есть, как бы две крайности, в которые, ну так, которым подвержена жена и которые не ведут к успеху. То есть, и эти крайности такие. То есть, либо, ну вот, жена, она такая, ну, недовольная, она, ну, вот, ворчит, брюзжит, ну, тот сценарий, который мы описали, сценарий дефицита. Вот, либо другой вариант, тоже не столь успешный, то есть жена, она начинает быть такой очень жалеющей, такой жалелкой. Вот, она начинает включать какие-то свои, ну, вот, материнские функции, то есть материнские эмоции по отношению к мужу, и вот она боится, что если она там перестанет так, ну, тяжело работать, если она перестанет поддерживать вот столь сильно или вообще перестанет поддерживать, ну, вот, семейный этот весь корабль, то он просто рухнет, он просто, ну, потерпит крушение, и вот она просто... ну, относится к своему мужу с такой материнской поддержкой в плане обеспечения семьи. Ну, то есть она помогает ему там всячески, облегчает его участь и всякое такое, то есть чтобы ему не было тяжело, чтобы ему не было... Ну, вот, чтобы, ну, как-то он дает ему возможность сидеть в зоне комфорта бесконечное количество времени, там он ищет себя, или он там учится, или он там совершенствуется в своем профессиональном навыке, или там нет такой работы, которая была бы его достойна. И вот она пытается, то есть она его понимает со всех в этом плане, она его поддерживает, то есть жалеет, что называется, когда ей просто нужно оставить его и наоборот научиться, ну, от него зависеть и понять, что он мужчина, он не маленький ребенок, которого она должна защищать и опекать, а как раз функция защитника лежит на нем, и ей нужно перестать это делать, перестать его поддерживать, перестать каким-то образом его инерцию и лень окружать комфортом, а просто, ну, пойти на такой риск, как зависеть от него, вот, и перестать быть вот такой костылем таким у него. Вот. Поэтому, опять же, эта тема тоже, о которой сейчас много говорят, и поэтому здесь очень важно найти вот такой баланс между вот принятием, когда, ну, жена, она принимает мужчину, принимает своего мужа, его возможности, его развитие, и она, ну, зависит от того, что он ей может предоставить. То есть она его принимает, она там не пилит, не ходит с таким недовольным лицом в состоянии дефицита, что всего мало, что надо бы побольше. То есть вот это принятие должно быть. И в то же время строгость. Это другая грань или другой полюс, вот, между которым женщина, она функционирует. То есть строгость, когда она проявляет к нему, когда он, ну, деградирует, когда он, ну, не предпринимает никаких попыток, он просто ждет, или он там, опять же, ищет себя. Вот, то есть она ему как бы в этом плане, ну, потворствует, то есть когда тогда, когда нужно проявить строгость. И поэтому тут вот как вопросы воспитания, то есть тут нужно знать вот этот баланс, эту золотую середину, когда нужно поддержать человека и когда нужно проявить к нему строгость, чтобы он не деградировал. То есть это справедливо во всех сферах, ну и в частности в таком сфере мужа, как добытчика, того, кто поддерживает семью, того, кто добывает какие-то возможности для того, чтобы семья существовала. Вот. То есть, что я хотела сказать по этому поводу.
Очень интересная и глубокая тема. Вообще, в принципе, вот слушая вас, обычно женщины, ну, может быть, не совсем, я говорю сейчас про себя, им хочется, чтобы в отношениях так все получилось, что муж окружил заботой, и ты была бы просто такой вот легкой феей, которая себя прекрасно чувствует под покровительством сильного мужчины. Но слушая вас, хочется внутренне становиться вот такой сильной, самоудовлетворенной, по-женски, правильно и мудро. Это очень вдохновляет. И вот у нас есть вопрос от слушательницы как раз по поводу самоудовлетворенности. Каждый раз, когда обретаю внутреннюю удовлетворенность и спокойствие, муж говорит, что я холодею, потому что мне хорошо самой собой, и к нему я уже так не лезу за лаской, как делаю это в нересурсном состоянии. Может быть, я как-то не так понимаю принцип наполненности?
Да, спасибо за этот вопрос. Он как раз отражает определенную грань, о которой я не сказала и которую, в принципе, я хотела тоже отметить. Да, есть такой момент, что можно стать настолько самоудовлетворенной и наполненной, что, в принципе, в общем-то, ты не нуждаешься в другом человеке, так называемо не нуждаешься, потому что как только он исчезает из твоей жизни, ты сразу начинаешь замечать разницу. Но тут можно стать таким неким, духовным эгоистом, так, если можно так выразиться. То есть тебе просто хорошо с собой, и, в общем-то, тебе не сильно-то и нужно обращать внимание на рядом находящегося человека. И поэтому здесь как раз мы включаем свой разум, и здесь как раз мы уже переходим к определенным обязанностям, которые мы должны выполнять в нашей семье. То есть мы должны... любые отношения, они нуждаются в том, чтобы их поддерживать. Поэтому, когда мы в ресурсе, это необходимо для того, чтобы поддерживать отношения. Необходимая составляющая, но не все еще. Вот. И поэтому, когда мы в ресурсе, мы должны именно из позиции ресурса, нашего внутреннего ресурса, подходить к взаимодействиям с другим человеком. То есть, понимая, что мы от него не только берем, но мы еще и даем ему. Также, то есть, когда мы делимся с ним своей радостью, когда даже, может быть, у нас нет такой необходимости что-то получить от него, какую-то поддержку, но мы это делаем для того, чтобы поддерживать наши отношения. То есть мы просто вкладываем что-то в копилку отношений. Это похоже на то, что мы должны готовить пищу, даже когда мы не голодны, потому что мы должны понимать, что настанет время, и мы, несомненно, проголодаемся, и тогда у нас будет пища. То же самое. Даже если у нас нет вот этого голода в отношениях, в каком-то взаимообмене, со своим близким человеком, тем не менее мы должны как-то поддерживать эти отношения, как-то наполнять его тоже радостью, делиться, как я уже говорила, вот этой радостью, даже если нам ничего от него не нужно. И на самом деле это более высший пилотаж. То есть таким образом мы напитываем наши отношения. Отношения – это живой организм. Они нуждаются в том, чтобы постоянно была вот эта подпитка с двух сторон. И поэтому это очень важно понимать, что мы должны всегда взаимодействовать, ну, в общем-то, тем более, когда мы в ресурсном состоянии. Вот. Ну, конечно, как все имеет свою меру, чувство меры, какой-то баланс, гармонии, это все должно также присутствовать, ну, чтобы не превратиться в такой сценарий, как называется, радуй других, где мы только этим и занимаемся, вот, что мы, ну, развлекаем как-то другого человека, когда нам этого совсем не хочется. Так, в каком-то таком здоровом балансе это важно все поддерживать.
Спасибо вам большое. Вот интересный вопрос пришел только что. Услышала, что и вдохновлять, и делиться своей радостью с мужем – это тоже наша обязанность. Но в последние пару лет пропало что-то, связывающее нас, и так получается, что все это я действительно делаю как долг, а не по сердцу, хотя внешне вроде все хорошо. Но как вернуть в жизнь в отношения?
Ну, это такой вопрос, он очень комплексный. То есть тут нужно, знаете как, вот... Это как диагностику. Для того, чтобы выписать или определить какое-то лечение, нужно провести диагностику какого-то заболевания, то есть состояния, общего состояния. И поэтому лечение, оно должно быть конкретным. Поэтому нужно конкретно понять, что ну, вот какой диагноз этим отношениям можно поставить, из-за чего все пропало, то есть чего не хватает. И я могу только как бы в общем какие-то, ну, накинуть варианты, что могло произойти. То есть очень часто это происходит, и, опять же, я только предполагаю, что в данной ситуации может быть, что женщина, она становится закрытой. То есть, когда нету вот такого обмена, открытого обмена между супругами, то это может все упасть на плечи женщины, и она просто продолжает действовать из сценария там хорошей девочки или радует других, просто непосредственно остается само чувство долга, и вот из него она действует, и такое действие, конечно, оно будет истощать. Потому что, да, чувство долга – это важно, но для женщины еще важно, чтобы там была живая эмоция, чтобы было вот это тепло, чтобы были отношения, не просто чувство долга. Вот. И поэтому очень важно оживить эти отношения. И как я уже предположила, тут, возможно, такая закрытость женщины, она вот несколько так омертвляет и делает их безжизненными. Вот. Поэтому тут очень важно научиться вести такой открытый диалог, когда мы открываем сердце друг другу. Особенно это важно в случае женщины, она должна зеркалить мужчине свои состояния. И опять же, это тоже искусство, как это делать, не просто его там вылить на него это все так, чтобы он вообще его эмоционально обездвижило, он почувствовал такое, не знает, что с этим делать. Вот. А потихоньку, постепенно, приучать его к тому, что она открывается ему, она говорит ему, как ей тяжело, что ее волнует, с чем она не справляется. И даже сказать о том, что вот мне тяжело вот это все проделывать, там, вдохновлять тебя, я не чувствую там радость. Вот то, что эта девушка написала нам, она может это все озвучить своему мужу. Опять же, тут все должно быть без претензий, каких-то наездов, а более так, искренне, от души, как бы принимая его за старшего, за того, за друга, кто, с кем у тебя есть хороший контакт, с кем у тебя, кому ты веришь в его силу, в его хорошие качества. То есть называется просить прибежище у своего мужа. Это очень важный навык. И вот в этом состоянии, в любом состоянии можно к нему подходить, тем более в этом. И тогда, во-первых, вам будет, то есть вы почувствуете, что вы сняли с себя этот груз, и когда вы будете себя ощущать нересурсной, вы почувствуете право на то, что вы имеете право, право на то, что вы имеете право проявлять слабость и, ну, быть такой, какая вы есть, и грустить, и быть бессильной. Вы это уже озвучили своему мужу, он это знает. И также, может быть, это в нем будет стимулировать какую-то ответственность тоже за отношения, за то, чтобы как-то их наполнять с его стороны тоже. Поэтому тут это очень важный момент. То есть тут можно взять пример у детей. То есть дети, они в своей зависимости от родителей, они их, ну, стимулируют на очень многие вещи. То есть и поэтому тут такая роль девочки, о которой мы говорили в одном из наших эфиров, вот вы можете его прослушать, у нас есть все эфиры в архиве, и мне кажется, вот если эту роль немножечко в себе, ну, так прокачать, немножко так реанимировать, то ситуация может поменяться.
Очень интересно, что чтобы вернуть жизнь в отношения, нужно вернуть отношения в отношения, вот эту как раз связь, это доверие, это, ну, уважение к себе и к человеку, это открытие сердца. Очень важная вещь. Спасибо вам.
Да, да, это очень важно, потому что часто мы просто действуем как-то так сценарно, и когда мы сильно в сценарии находимся, первый признак того, что мы в сценарии, уходит жизнь из отношений и из нас тоже. Вот. И, как у нас получается? То есть у нас есть еще какие-то вопросы, или мы обратимся к тем, что у нас остались, или у нас уже со временем, уже мы должны заканчивать, какие у нас условия, что...
У нас еще есть минут 10-15 эфира, так как мы начали позже, мы можем его немного задержать, и поэтому, я думаю, можно зачитать те вопросы, которые остались у вас с прошлых эфиров.
Хорошо, тогда мы рассмотрим несколько еще моментов из того, что у нас осталось. И опять же хочу сказать, что мы не успеем ответить на все вопросы, и поэтому ответ на оставшиеся вопросы мы перенесем в другие эфиры. И это к тому, чтобы вы можете отправлять нам ваши вопросы, и сейчас, и после эфира мы обязательно их рассмотрим и обязательно будем на них отвечать. Итак, вопрос, который у нас остался с наших прошлых эфиров. Вечные отношения, возможны ли они между супругами? И тут еще одна тема, которую я хотела бы затронуть, очень важная тема. Именно, опять же, тут несколько моментов, которые мешают и помогают нашим отношениям. То есть здесь есть идеализация, то есть идеализация супружеских отношений, и это то, что очень сильно, ну, тормозит эти отношения. Это то, с чем, ну, часто, очень часто приходится сталкиваться. Одно из самых частых, ну, что ли, моментов, что мешает этим отношениям, это идеализация. И это то, что вот вы, Анна, как раз об этом сказали, что хочется быть вот такой принцессой, чтобы, ну, муж, он обо всем позаботился. И, в принципе, это нормально. Вот, это как приз, что называется, за то, что мы вели себя правильно, за то, что у нас все было, ну, как мы прошли какие-то свои уроки. Это то, к чему мы как бы стремимся в семейных отношениях. Вот. Но приз, он обычно дается в конце, а не дается в начале. То есть, да, конечно, есть такое, что, ну, вот такие отношения, они с самого начала, вот, ну, люди просто, ну, вот так они, как бы, вот как все пазлы, они так сошлись, и все у них просто как в сказке. Такое тоже бывает. И опять же, тут надо понимать, что это приз, который был дан вследствие каких-то прошлых жизни, какого-то благочестия из прошлой жизни, люди уже пришли вот с этим, И вот они это получили в самом начале своей такой супружеской жизни. Вот. Если говорить, ну, вот о нас, то, конечно, ну, не стоит ожидать приза с самого начала. Тем более, ну, мы живем сейчас такое достаточно негармоничное время, и семейная жизнь очень-очень страдает, и мы все это видим и знаем, и на собственном примере, и то, что мы видим у окружающих. Поэтому вот такая идеализация, она очень сильно может мешать. Тем более, что сейчас очень много ресурсов открыто, там ведические мужчины, ведические женщины, как все должны действовать, как все должны проявляться. И люди, они как бы, особенно те, которые идут по пути развития, они как бы априори ожидают, что вот, ну, вот так все и будет в их жизни. Но мы не должны забывать то время, в которое мы живем, и то, откуда мы все, так сказать, приходим, вот, ту среду. И даже если мы, ну, начали какое-то саморазвитие, мы живем уже по какому-то даже ведическому стилю, или так или иначе мы развиваем себя, но тем не менее мы, ну, мы не родились в таких чистых условиях, что, ну, наши родители занимались самоосознанием, мы жили в такой среде с самого начала, то скорее всего, ну, партнер, там, муж, который будет, он тоже будет где-то из этих условий, он тоже будет нести вот это все на себе, отпечаток вот этого, ну, скажем, несовершенства. И поэтому это то, с чем мы будем иметь дело, и это очень важно понять, что этот идеал, возможно, мы получим его в конце, ну, то есть не в конце жизни, а в каких-то, через какие-то усилия, через какие-то проверки, которые мы будем проходить. Мы это можем получить, если мы все это пройдем правильно. Вот, и поэтому тут очень, ну, важно не идеализировать отношения. Ну, в то же время, конечно, нужно выбирать себе партнера, широко раскрыв глаза, то есть видя его какие-то возможности, какой-то его потенциал. Вот, не просто, что мы возьмем себе, ну, совершенно что-то такое невозможное и попытаемся, то есть, из этого что-то вылепить, это тоже одна из идеализаций. Вот, поэтому здесь очень важно понять, что нам будет с чем поработать, вот, ну, и важно обратить внимание на потенциал. И, опять же, обращаясь к этому вопросу, который звучит по поводу вечных отношений, там, вечная любовь и все такое, что воспевается, и о чем, как говорится, все мечтают, то есть тут тоже очень важно быть в, ну, в реальности находиться. То есть, понимая, что во многом это, ну, это где-то такое, ну, то, чего людям бы хотелось, и обычно, ну, вот какие-то такая, ну, вот вечная любовь, там, Ромео и Джульетта, просто они умерли на пике всего, и это как бы осталось вот в таком романтическом ключе. И вечные отношения между мужем и женой на самом деле все-таки возможны. Возможны в какой-то степени, именно если они будут связаны с вечностью. То есть вечно у нас духовный аспект. То есть душа, она вечна, и все, что связано с духовной сферой, оно вечно. И если эти отношения, они будут построены на этой платформе, если будет именно духовная составляющая, если будет ну, источник всей вечности, то есть это верховная личность Бога, если будет Он присутствовать в этих отношениях, то тогда, да, тогда можно говорить о каких-то вечных отношениях. Но если все построено на ну, таких временных вещах, как, ну, эмоции, какие-то такие, ну, вот, какие-то то, что есть вот в этом мире, из всего, что есть в этом мире, там, ну, семья, дети, там, общие какие-то интересы такие, дом, какое-то, я не знаю, процветание. Если просто вот на этих моментах, то, конечно, это все, что относится к карме, это не будет вечным. Это все имеет тенденцию, как говорится, вверх и вниз. Это как качели такие или как карусель, которая... Ну, сами тенденции этого мира, сама материальная природа, она имеет разные фазы, то есть рождение, поддержание и разрушение. То есть это неминуемо будет разрушено все, что находится именно на материальной платформе. Но если в наши отношения, опять же, как я уже говорила, будут присутствовать, ну, духовная связь, духовная составляющая, какие-то общее такое развитие к чему-то вечному, то тогда вот сколько вот этого будет присутствовать, настолько эти отношения, они будут пропитаны вот этой энергией вечности. Вот, поэтому здесь важно понимать.
Очень важна эта тема отношения, ну, отношения с вечностью, а как правильно применить ее в отношениях с мужем, ведь там так или иначе замешивается вот эта какая-то внешняя составляющая, ну, составляющая дома, то, что он, ну, мужчина так или иначе. Как видеть в нем вот эту духовную и эмоции, которые ты испытываешь в отношениях с мужем, делать духовными эмоциями?
Да, это тоже целая тема, которая тоже, ну, заслуживает отдельного эфира. Но если в общем, то можно сказать, что тут очень важно разделять эти две сферы, потому что то, с чем, ну, сталкиваюсь, вот с чем мне приходилось сталкиваться, очень часто бывают вот две такие тоже крайности. Либо жена, вот, ну, она полностью, особенно это касается каких-то людей, идущих по духовному пути, либо жена, она полностью идеализирует своего мужа, что вот он, ну, полностью, видя в нем какого-то, ну, там, духовного лидера, ведущего и так далее, вот, когда он может просто не дотягивать до этого уровня, либо она полностью сконцентрирована на его недостатках, что тоже его опускает и не дает ему возможности для развития. И поэтому здесь очень важно отделять одно от другого, то есть видеть какой-то потенциал развития, ну, для духовного, ну, вот этого роста, и в то же время понимать, что, ну, все мы люди, все мы человеки, как говорится, видеть его какие-то человеческие слабости, человеческие какие-то несовершенства, которые присущи нам всем, и поэтому не идеализировать это или не раздувать это до какого-то, до размера Вселенной, а понимать, что да, это есть, но вместе с этим есть и его, ну, духовный потенциал. И, ну, в общем, отвечая на этот вопрос, то есть как это сделать, как, ну, семью там с вечными какими-то вещами совместить, то можно сказать, что по мере того, как мы занимаемся какой-то рутиной, поддержанием семьи, то есть и всеми этими делами, также очень важно не зарываться в этом, потому что у людей семейных, у них есть такая тенденция к такому семейному эгоизму, когда человек просто, ну, вот он, ну, на своей семье сконцентрирован, и весь мир, и все остальное его не волнует. И поэтому здесь важно, опять же, та же духовная практика, которая должна практиковаться, то есть те же отношения с Высшим, которые должны практиковаться, чтобы была вот эта связь с вечностью, какая-то щедрость должна практиковаться в семье, то есть элементы дхармы, вот тогда будет больше шансов, что эти отношения не будут такими долгоиграющими, может быть, даже вечными.
Спасибо вам большое за это напоминание, за эту пищу для размышлений. Сегодня такой глубокий эфир, открывающий многие важные вещи, фундаментальные в отношениях с супругом, в отношениях с самой собой. И спасибо за то, что поднимаете эту тему, за то, что даете возможность задавать свои вопросы, слушать такие глубокие квалифицированные ответы. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новых встреч.
Спасибо вам большое за такие глубокие вопросы и за поддержание диалога. И я надеюсь, что мы будем еще встречаться. И желаю всем вам глубоких отношений, которые связаны с вечным.
Спасибо за такое чудесное пожелание. Будем к этому стремиться. До свидания.
До свидания.